В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня с нами будут политик-экономист, в прошлом замминистра энергетики Владимир Милов и один из создателей либертарианской партии Михаил Светов. Владимир, здравствуйте. Ну, как вами оценивается политическая обстановка, которая сложилась в войне России с Украиной, и когда ждать украинского наступления?
Ну вот вы сами обозначили главную сюжетную линию. Сейчас все находятся в напряженном ожидании вот этого самого контрнаступления Украины. Находится и российская власть, армия и пропаганда, потому что, в принципе, видно, что это вот основной сюжет, о котором они говорят, они пытаются сохранять спокойствие здесь, но им есть чего бояться, поэтому вот периодически, во-первых, прорываются элементы истерики, во-вторых, я думаю, что вот то резкое усиление репрессий, которые мы видим в последнее время, я думаю, что это тоже отчасти связано с нервозностью в связи с вот ожиданиями от того, что это контрнаступление может быть успешным. Что касается украинской стороны, то, знаете, моя позиция состоит в том, чтобы не давить на них. Сейчас есть большой риск, что они могут с недостаточным количеством вооружения, недостаточной подготовкой, потому что все их там пихают, давайте, давайте, когда уже будете наступать. Я думаю, что есть риск того, что может быть чрезмерно поспешная попытка наступления, которая может потерпеть неудачу. Поэтому, в принципе, надо исходить из того, что Украина знает, что она делает. Она уже за минувший год с лишним вот этого полномасштабного вторжения показывала, что она может эффективно проявлять себя на поле боя. Поэтому мне кажется, что надо всем немножечко вот как бы умерить ожидания от всего этого дела и дать возможность украинской власти, украинскому командованию и их вооруженным силам вот сделать спокойно свою работу без какого-то лишнего давления. Я вижу, к сожалению, что есть такие процессы в странах Запада, которые, в общем, многие их пытаются как-то подтолкнуть, давайте быстрее наступайте. Даже кроме этого, есть определенные окна возможностей, которые могут закрываться там в будущем в связи с определенными событиями, там, например, выборами в Соединенных Штатах в следующем году и так далее. Поэтому есть какой-то элемент давления, общественное мнение ждет каких-то результатов в обмен на вот всю эту большую помощь, которую Запад Украине предоставлял. Поэтому нервозность такая в воздухе висит. Я везде, где можно, говорю, что мне кажется, стоит здесь немножечко проявить терпение и дать возможность украинской стороне вот сделать все так, как они считают наилучшим из возможных вариантов, подготовиться как следует и не предпринимать каких-то чрезмерно поспешных шагов под международным давлением.
Ну вот Владимир Путин в один из недавних дней съездил к военным, побывал в районе Геническо, до линии фронта там что-то 130 или 140 километров. Владимир, а зачем российскому лидеру нужны такие визиты?
Ну, я не знаю, ездил он или нет, но там это вполне может быть постановкой, потому что, скажем, когда Владимир Зеленский ездит вот близко к линии фронта, то он там общается с реальными людьми, и это все, в принципе, можно отследить. А что касается Путина, то мы традиционно видим такие постановочные консервы, которые непонятно, где это на самом деле было снято. Но первое, я думаю, что Путин и высшее руководство России, они, конечно, понимают, что одна из самых серьезных проблем – это проблема низкого морального духа в войсках. Мы видим, что в предыдущие недели было огромное количество обращений вот от вновь мобилизованных, начиная с сентября, которые недовольны тем, что их посылают на фронт, говорят, что им обещали, там, что они будут находиться где-то в тылу и так далее. Ну, то есть, так если просто суммировать это все, очень многие из мобилизованных воевать реально не хотят. Но если будет серьезное контрнаступление Украины по широкой линии фронта, делать им это придется. То есть первое, что Путин хочет, он хочет вот сам проверить эту ситуацию с готовностью оборонительных позиций и с моральным духом войск, как он это понимает и умеет, возможно, вот такими телевизионными консервами поддержать моральный дух, что вот, значит, видите, сам царь приехал там к вам руку пожать. Вторая история с этими визитами, я думаю, что он, хоть понимая, что Украина может сейчас начать отвоевывать эти оккупированные земли, я думаю, что он хочет и послать такой международный сигнал, что он стоит на позициях такого упорства, что он считает, что эти территории должны отойти к России, не собирается их отдавать. Ну, это такое столбление территории, как помните, там наши какое-то там количество лет назад втыкали в дно Северного Ледовитого океана какой-то флажок на Северном полюсе, да. Вот это примерно такая же попытка пометить территорию, сказать, вот это мое. Его очень много как бы стебали в мире за то, что он так ни разу не съездил на эти оккупированные территории. Ну вот он как бы пытается изобразить, что нет-нет, все, теперь я считаю это Россией, и значит вы должны так считать. Но я так понимаю, что впечатление особого вот ни на кого это не производит.
Хорошо, Михаил Светов с нами. Михаил, здравствуйте. Ну вот российские войска тут ударили беспилотниками по Одессе. Других перемен принципиальных на фронте, покажется, нет. Там в Украину продолжает прибывать западная техника. Ну вот Южная Корея сообщила, что может расширить поддержку Украины. Что вы ждете на этом этапе, Михаил?
Я на самом деле согласен в первой части с тем, что сказал Владимир, относительно того, что действительно не стоит ждать, не стоит форсировать контрнаступление. И вообще понятно, почему Украина сейчас взвешивает свои силы, потому что согласен с тем нюансом, что с большой вероятностью вот это контрнаступление, это вот буквально такой последний бой, который Украина может дать, и потом воевать им будет гораздо сложнее. Поэтому потерпеть фиаско на данном этапе, это значит очень сильно ударить по своим переговорным позициям, потому что и Соединенные Штаты уже ждут, что начнутся переговоры. Это видно по заявлениям, которые делают первые лица, в том числе по тем заявлениям, которые недавно делал Байден. Мир постепенно устает от войны, и по мере того, как мир будет уставать, поддержка, популярная поддержка, и в том числе военная и финансовая поддержка Украины будет падать. Я думаю, руководство Украины это сейчас очень хорошо понимает, и понимает, что вот от успешности этого контрнаступления зависит действительно многое. Зависит сила их переговорных позиций, зависит то, насколько они смогут, насколько они убедительно смогут доказать Западу, что эта война действительно может закончиться чем-то похожим на победу. Поэтому вот это вот затягивание, оно меня тоже абсолютно не удивляет, но делать какие-то далеко идущие выводы о том, что оно обязательно увенчается успехом, действительно не стоит, потому что ситуация очень зыбкая, и те победы, которые, очевидно, вооруженные силы Украины одерживали последний год, я имею в виду оборонительные, никто не ожидал такого сильного выступления с их стороны, своей власти достаточных ресурсов для того, чтобы осуществить контрнаступление, пока показано не было, да, если не считать вот отступления войск из части занятых территорий, но они произошли по большей степени не потому, что Украина показала какой-то уникальный результат, а потому что Путин не рассчитал и моральный дух своей армии, и силы своей армии, не рассчитал всю обстановку на местах, где он рассчитывал, люди будут сдаваться там, где они ему сопротивлялись. Поэтому, что касается поставок оружия, оружие будут Украине продолжать поставлять до тех пор, пока Украина показывает какой-то путь в будущее, путь к какой-то победе. И вот это контрнаступление, которое обсуждают последние несколько месяцев, на кону находится буквально в том числе и будущие поставки оружия.
А где вы видите какие-то признаки того, что какие-то переговоры могут быть? Я вот, например, не видел, Михаил, такого.
Нет, я говорю о том, что мир постепенно начинает уставать от войны, это как бы объективная реальность, внимание, да, и медийное, и человеческое, оно устает от одних и тех же информационных поводов, и там, где бомбежка Одессы беспилотниками в начале войны, когда только-только началось выступление, оно действительно шокировало весь мир, сейчас это проходит, да, как важная новость, но это уже не новость, которая выходит на передовицы, это уже некоторый информационный фон. И я об этом говорил с самого начала войны, что один из самых сильных козырей Путина и ставка, которая на самом деле во внутренней политике играла в его пользу на протяжении вот всех 22 лет его правления, сейчас он этой же картой пытается сыграть на международной арене, а именно взять измором. Он надеется, что время находится на его стороне, что затягивая ситуацию бесконечно, он добьется того, что и Запад устанет, и какой-то и случится какая-то другая международная там, конфликт, катастрофа, которая отвлечет внимание от Путина, от того, что он делает на Украине, и он сможет закончить свое черное дело. Вот в этом заключается его ставка, и я призывал бы всех не недооценивать то, насколько хорошо такая стратегия уже сослужила Путину на протяжении 22 лет, и насколько хорошо она еще может сослужить ему службу.
Владимир, вы согласны с такими объяснениями?
Ну, в долгосрочном плане, скорее, да. То есть, действительно, Путин делает ставку на свой выигрыш в долготерпении, на свое ресурсное превосходство, на то, что действительно усталость от войны будет наступать и в западном общественном мнении, и в политическом классе. Действительно, такие риски в долгосрочной перспективе есть, и все о них так, в общем, открыто и говорят, поэтому ставки от вот, украинского ожидаемого контрнаступления достаточно высоки. А что касается там попытки склонить Украину к каким-то переговорам, я пока реально этого не вижу. На самом деле ситуация и с поддержкой Украины, и стремление вернуть оккупированные территории в западном общественном мнении сохраняется сильной. То есть все ожидания, что вот она там скоро рухнет, они пока не оправдываются. Никто, по моим вот сведениям, Украину никаким переговорам не склоняет. У них достаточно большой карт-бланш сейчас по поводу своих действий. То есть они получили действительно там десятки миллиардов, огромное количество западной помощи, но при этом им не диктует никто никакие условия. То есть им дают пока вот возможность для маневра. Я бы согласился с тем, что в будущем стоит ожидать, что да, такие вот усталость и желание как-то получить какой-то практический результат в обмен на всю эту помощь, все это может наступать. Пока, к счастью, этого не видно. Но риск такой есть, поэтому ставки от действительно от вот этого предстоящего контрнаступления, они достаточно высоки.
Ну, а каким может быть ответ Путина на такое наступление? Вот на телеканалах России там всякие рассуждения о подрывах плотин, опять о ядерном оружии. В газете «Гардиан» говорится, что эксперты Великобритании ожидают от России экстремальной тактики для удержания территории Украины. В общем, что может произойти?
Я думаю, что в принципе его ответ может быть похож на то, что мы видели в сентябре после достаточно успешного вот такого первого раунда украинского контрнаступления на Харьковщине. Там была прям просто такая настоящая патентованная истерика и новый раунд ядерных угроз. И через пару недель после этого впервые начались вот с февраля такие массированные обстрелы украинской гражданской энергетической инфраструктуры. И была объявлена первая волна вот всеобщей мобилизации. И там случились эти взрывы на северных потоках. Можем еще отдельно поговорить об этом. Россия начала угрожать выходом из зерновой сделки, которая важна для мировых рынков продовольствия. Ну, то есть, короче говоря, вот все, еще референдумы там вот эти провели на оккупированных территориях. То есть, в принципе, набор ответов мы более или менее видим. Да, конечно, вот в этой же логике стоит ожидать каких-то ударов по важной инфраструктуре, там в том числе по плотинам. Но здесь, мне кажется, надо понимать, что вот важнейший риск для Путина и вот где может лежать ключик к успеху, что я не вижу никакой мотивации у подавляющей части российских войск, которые физически там находятся. Вот как говорит Пригожин, закоктиться, то есть оборонять там ценой собственной жизни вот до последней капли крови вот эти оккупированные территории. Я абсолютно уверен, что большинство тех, кто там находится, они, во-первых, не понимают, что они там делают. Обстановочка там, мягко говоря, вот 100% не мотивирующая к тому, чтобы положить жизнь свою вот за это все. Да? Ну и кроме того, я уверен, что, конечно, это вопрос номер один, который обсуждают в войсках, что у Украины есть новое современное западное оружие, которым их просто уничтожат. если все это дело начнется. Поэтому мне кажется, что здесь ключевая история, о которой стоит говорить, это вот риск коллапса фронта на, по крайней мере, каких-то его участках. Это вполне вероятно. Вот я думаю, украинцам надо рассчитывать на такой эффект. Но они, я думаю, сами понимают, что им делать. Вот. И какие будут ответы Путина? Ну, этот набор ограничен. Скорее всего, мы примерно все это дело видели осенью. Да, он в ответ сделает какие-то жестокие вещи. Будет это концом света? Нет, не будет. Надо ли ради этого сдерживать Украину вот в стремлении вернуть свои территории? Нет, не надо. Поэтому, да, мы увидим какую-то эскалацию, увидим много плохих и трагических новостей. Но Украине надо поставить этого взорвавшегося черта на место. Они могут это сделать. И вот, ну, собственно, продолжаем ожидать этого.
Ну, уже вот Владимир сказал о внутренней реакции, так сказать, на опасные тенденции. Там это изменение законов о призыве, это система, так сказать, контроля, электронный концлагерь. В общем, ужесточение режима, возможно, будет продолжаться, и власти меняют и законодательство. И, видимо, это будет всерьез.
Госдума России одобрила поправки в Уголовный кодекс, вводящие пожизненное заключение за государственную измену. Сейчас максимальный срок лишения свободы по этой статье – 20 лет. По статье о теракте максимальное наказание увеличится с 15 до 20 лет. За вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений минимальное наказание увеличат до 7 лет, а за пособничество – до 12. Наказание по статье «Акт международного терроризма» составит от 12 лет лишения свободы. По статье об организации террористического сообщества и участие в нем от 10 до 15 лет, а по статье «Диверсия» до 20 лет. Поправки вводят в Уголовный кодекс новую статью 284.3 «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия». За это грозит штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Одним из авторов этой поправки был спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так депутат отреагировал на решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Адвокат Иван Павлов считает, что какими бы ни были сроки заключения в современной России, смена режима приведет к пересмотру множества уголовных дел.
Любой срок сейчас это будет ограничиваться сроком, пока, как говорится, Путин жив. Многие так и называют ППЖ. Пока Путин жив, будет сидеть. Как только перестанет жить, соответственно, выйдет на свободу. Главное, чтобы смертную казнь, так сказать, не стали активно применять. То, что ее вернут, эту смертную казнь, у меня сомнений нет. Я думаю, что к концу этого года такие законодательные инициативы мы с вами увидим.
Мосгорсуд 17 апреля приговорил политика Владимира Карамурзу к 25 годам лишения свободы. Из них 18 лет оппозиционеру дали за госизмену. В России с начала 2023 года завели как минимум 20 дел о госизмене. Это в 5 раз больше, чем за тот же период в 2022 году. В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. С 2012 по 2021 год российские суды вынесли 81 приговор по делам о госизмене. Больше всего приговоров по этой статье приходится на 2014, 2016 и 2021 годы. Депутаты Госдумы также приняли закон о расширении полномочий президента. Он сможет лишать приобретенного российского гражданства за дезертирство, фейки и дискредитацию армии и добровольцев. Массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы и неисполнение законодательства об иноагентах. Если президент посчитает, что действия россиянина угрожают национальной безопасности, глава государства тоже сможет лишить его гражданства.
Михаил, ваш взгляд, почему власть идет на ужесточение режима сейчас? Что происходит? Что их испугало или там насторожило?
Ну, ответ, по-моему, очевиден. Испугал результат, который показывает ВСРФ на Украине. Соответственно, разочарование, в том числе, так называемой патриотической части общества, которую очень хорошо олицетворяет Игорь Стрелков, сейчас организовал такой клуб рассерженных патриотов. Вот против этих настроений, в том числе, готовится сейчас внутренняя репрессивная машина для того, чтобы в результате поражения в войне, которая бы задумывалась как маленькая и победоносная, не посыпалась сама политическая система. И вот, комментируя то, то, что в вашем сюжете говорил один из спикеров. Вот есть такое ложное заблуждение, что пока Путин жив, значит, вот эта система сохраняется, а потом он умрет и начнется, я не знаю, там, прекрасная Россия будущего. Что начнется? Вот я просто хочу немножко к истории обратиться, да, и напомнить, что даже после 20-го съезда и развенчивания культа личности Сталина и того, как из лагерей начали выпускать политзаключенных, их начали реабилитировать, да, сажать стали меньше, но сама система, построенная Сталином, она осталась неизменной, и люди, которые вышли из лагерей, они не вернулись там в общественную жизнь, не занялись политикой, да, нет, просто как бы вот эти перегибы не умеслах, немножко разогнули систему, но принципиальных реформ в стране не произошло. Вот поэтому, мне кажется, такое упование на то, что ну, помер тот, помрет и этот, это, конечно, все, разумеется, происходит от отчаяния, но в то же самое время не стоит рассчитывать, что на Путине все это закончится, потому что он поднял огромное количество людей голодных до власти, приблизил их к себе, которые, конечно, в рамках борьбы за власть после Путина попытаются какие-то гайки растянуть, как это попытался, например, сделать Берия до того, как его расстреляли, как это потом сделал Хрущев. Но в то же самое время система, которая останется после Путина, ну, из этого совсем не следует, что после Путина рухнет и система.
Владимир, а вы как видите вот эту вот репрессивную кампанию? Кстати, сегодня утвердили приговор Илье Яшину в апелляционной инстанции на 8,5 лет заключения. Провокация против Навального тут произошла тоже не так давно. В общем, ситуация такая явно нервная.
Ну, я вижу эту ситуацию как достаточно страшную, но, тем не менее, здесь надо помнить вот что, что основная цель вот всех этих действий – это нас всех с вами напугать. Поэтому, первое, всегда, если вы хотите сделать что-то достаточно эффективное против Путина, да, то вот смотрите, что он хочет, и делайте все, что возможно, чтобы сделать наоборот. То есть, если вот он хочет вас напугать, значит, главное, что мы можем сделать, это перестать чрезмерно пугаться и дополнительно стращать себя там, какими-то северными Кореями там, или то, что у нас там всегда, там, даже после того, как умрет Путин, будет репрессивный режим. Российская история достаточно хорошо изучена. После смерти, физической смерти Сталина был очевидный тренд на модерацию, на умеренность. После хрущевской оттепели, да, конечно, был определенный такой консервативный ренессанс, но это было абсолютно, по сравнению со сталинизмом, это была такая абсолютно мягкая атмосфера. То есть, в принципе, на бытовом уровне все ругали Компартию и советскую власть, и, в общем, ничего за это не было. Хотя, да, были политзаключенные, и советские диссиденты умирали в тюрьмах и так далее. Но просто вот когда Андропов попытался в 83-м году там, значит, построить общество на жесткой дисциплине, у него ничего не вышло. И закончилось это все довольно быстро, и закончилось быстрыми демократическими переменами. Поэтому, конечно, никто там немедленной и прекрасной России будущего не ждет, но пугать себя тем, что вот у нас всегда будет такой режим... Слушайте, я знаю всех этих людей лично. Это абсолютно беспринципные продажные оппортунисты. Вот все, кто находится сейчас во власти, да, включая, кстати, и самого Путина, только Путин просто... Из-за того, что он оторван от информации, окружен там своей гибнёй и считает себя властелином мира, он просто неадекватно действует. Да. А все остальные, они мечтают о том, как бы вырваться вот, из всей этой ситуации. Им ужасно не нравится то, что они под санкциями, то, что они видят, что у этой системы нет ни малейшей перспективы. Она не сможет взлететь, она не сможет стать какой-то державой там, импортозаместить западные товары, все понимают, что этого не будет. Это вот тупиковый такой путь. Да. Это ровно то же самое, что было после смерти Сталина, после смерти Брежнева и Андропова. Поэтому, конечно, режим попытается удерживать себя еще и после смерти Путина, но он будет гораздо слабее. Там уже есть и ускорятся всякие внутренние разные процессы. Поэтому надо не пугать себя, а надо на него давить по всем фронтам. Давить на поле боя, давить санкциями, работать с общественным мнением внутри России. Вот хорошая новость, что по Ливаде, например, в марте на минимуме поддержка войны, и 84% россиян о войне говорить не хотят. Это прям такой вот вопрос был задан. Будете ли вы поддерживать дискуссию, если услышите? Нет, не будем. Поэтому не нравится это все людям, не нравится тоталитарная система, не нравится усиление репрессий. Если бы они могли так легко вернуть смертную казнь, они бы сделали это там позавчера, да? Но они прекрасно понимают, что вот даже люди, если не поддерживают оппозицию, но вот эта вот вся жестокая тоталитарная обстановка, не нравится большинству общества, даже которое лояльно Путину. Поэтому у них есть большие ограничители, не все у Путина так под контролем, как ему бы хотелось. И вот надо вот это вот использовать и всеми возможными способами продолжать давить на эту власть. Да, конечно, ситуация страшная, но самое худшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это продолжать чрезмерно себя пугать и дополнительно накручивать.
Михаил, вы, видимо, так сказать, имеете какие-то возражения, тем более, что я так понимаю, камень в ваш огород, что вы сильно пугаете. Тем более, есть короткая дистанция, что может произойти, а есть, так сказать, какие-то далекие перспективы, о которых говорили и вы, и говорил Владимир. Мы вас не слышим.
Прошу прощения, да-да-да. Мне кажется, здесь все дело в оптике, потому что для мира, да, наверное, кошмар действительно может закончиться с Владимиром Путиным, по крайней мере, на какой-то отрезок времени, потому что и угроза от страны не будет поступать та, которая исходит от России под его руководством, и модернизироваться для того, чтобы с новой силой там ударить по соседям, действительно не получится в какие-то короткие сроки. И моя оптика, она находится не снаружи, она находится внутри. Станет ли общество в России легче после того, как Владимир Путин закончит свое правление? Вот этот вопрос, он, к сожалению, гораздо менее очевидный, потому что здесь есть разные вилки развития событий. И, разумеется, я согласен с Владимиром, что нужно работать и информированием общества, и созданием какой-то политической альтернативы для того, чтобы общество смогло вернуть себе контроль над страной после Владимира Путина. Разумеется, на это нужно работать, но готовиться нужно к худшему, потому что если сейчас пытаться себя успокаивать, что, конечно, еще раз повторю, да, помер тот, помрет и этот, то именно от этого упускаются руки, а не от ситуации, когда ты близко к телу ощущаешь угрозу, в том числе от людей, которые могут прийти за ним. И вот в чем я кардинально не согласен, это, конечно, с тем тезисом, что если бы могли вернуть смертную казнь, вернули бы ее вчера, мне кажется, вот эту резьбу уже давным-давно сорвало, и мы это видели. Мы это видим по закону об электронных повестках, совершенно дикому, да, который буквально возвращает какое-то крепостничество в Россию. Я бы сказал, что вот сейчас, вот начиная с 24 февраля, разумеется, но этот закон – это еще один такой символ того, что авторитаризм в России, конечно, закончился. Сегодня корректно говорить именно о тоталитарном строе в России, который построил Путин. И в этом контексте вопрос возвращения смертной казни – это вопрос исключительно времени, а не какой-то даже политической воли. Воля есть, видимо, просто нет осознания, что это сейчас пока нужно. Но через год все может, к сожалению, страшно измениться.
Владимир, вы сказали уже о санкциях. Собственно, как они сейчас действуют? Вот если посмотреть на вашу сферу, на энергетику, есть просьбы там той же Украины. Владимир Зеленский просит Запад снизить ценовой потолок на нефть и газ. Например, будет ли это сделано? В общем, что сейчас происходит?
Отлично они действуют. За первый квартал минус 45% в годовом выражении нефтегазовые доходы. На 12 апреля дефицит бюджета федерального превышает на 15% годовой план. Весь запланированный дефицит на этот год. Он был запланирован 2,9 триллиона, а уже 3,3, да, на 12 апреля. Это, кстати, говорит о том, что Путину будет не хватать денег вообще на все, но в частности и на войну. И вот то, что вы там читаете и про снарядный голод, и проблемы со снабжением, это вот как раз результат действия санкций. И в том числе на репрессивный аппарат. Потому что репрессивному аппарату тоже надо денежки платить. И если его наращивать, например, вот нас любит сравнивать Россию с Северной Кореей, у нас примерно в 10 раз меньше наш аппарат, который занимается внутренними репрессиями, чем в Северной Корее на душу населения. Да? Вот, поэтому, когда у государства... У нас же сейчас ничего не осталось, кроме государства. Частные инвестиции умерли, как класс. Никакие китайские и индийские инвесторы, как мы видим, больше чем за год с начала полномасштабного вторжения к нам не приходят и не придут. Да? Поэтому все висит на вот этом единственном гвоздике – государстве. А у государства деньги тают просто на глазах, поэтому все работает. Там мои зрители, я много это комментирую, там не буду вдаваться в детали.
Владимир, а давайте мы тогда, раз уж вы немножко опередили наш сюжет, дадим цифры, которые, может быть, помогут зрителям и слушателям разобраться в ситуации, потом продолжим обсуждение.
Российское правительство в апреле резко увеличило расходы. С начала года по 19 апреля потрачено уже треть бюджета на весь год – более 10 триллионов рублей из 30 запланированных. Следует из данных портала «Электронный бюджет». Как пишет телеграм-канал макроэкономической статистики MMI, доходов казна получила почти вдвое меньше – 5,5 триллионов рублей, а дефицит достиг 4 триллионов 700 миллиардов. По данным аналитиков, теперь правительство России должно сократить среднесуточные траты примерно на 40%, чтобы уложиться в бюджет по итогам года. Пока же только с начала апреля расходы федеральной казны составили более 2 триллионов рублей. В сутки тратится 122 миллиарда рублей. Это больше, чем ранее. В январе среднесуточные расходы тоже росли, но не превышали 97 миллиардов рублей. Тогда рост трат Минфин объяснял авансированием расходов. С чем связано апрельское ускорение, пока не объясняется. При этом власти засекретили треть расходов федерального бюджета начала 2023 года. Неизвестно, как потрачены 2 триллиона 400 миллиардов рублей. Журналисты Bloomberg предполагали, что это траты на войну и аннексированные территории. Сегодня бюджет России страдает от нехватки доходов после того, как в декабре было введено европейское эмбарго и потолок цен на нефть и нефтепродукты. По данным Минфина, за первый квартал 2023 года доходы бюджета упали на 21% по сравнению с прошлым годом. Нефтегазовые доходы сократились на 45%. Для сокращения дефицита Минфин предлагает крупному бизнесу единоразово перечислить в федеральный бюджет 200-250 миллиардов рублей.
Ну вот такая картина, так сказать, Владимир, если можно, так сказать, продолжите ваш комментарий.
Да, и, кстати, вы знаете, вот они действительно ввели этот налог как единоразовый, но Минфину это так понравилось, что они хотят теперь внести поправки в налоговый кодекс с вот этим чрезвычайным налогом, чтобы сделать его постоянным и ко всем постоянно смотреть, значит, в их бухгалтерские книжки, у кого лишняя копеечка прибыли появится, сразу ее забирать. Мы все знаем по истории не только нашей страны очень хорошо, чем все это дело заканчивается. То есть видно, что они бюджетный дефицит будут латать залезанием в карман гражданам, к бизнесу. Ну, последствия, тут что мне здесь говорить, это довольно очевидная вещь, да. То есть на всех их усилиях как-то оживить экономику после прошлогоднего санкционного удара будет поставлен крест, если они будут отвечать на дефицит повышением налогов. Но здесь еще вот какой момент, что вот у вас в репортаже сказали про авансирование военных расходов в начале года. Так вот, довольно очевидно, что им не хватит тех денег, которые они выделили на ведение войны по утвержденному федеральному бюджету. У них сейчас военные расходы, все, включая закрытые статьи, составляют типа 5 триллионов рублей. Они профинансировали больше половины этого дела в первом квартале. Им надо 10-15, чтобы вести боевые действия вот в том масштабе, которого стоит ожидать. И мы видим, что даже при этих 5 триллионах, при этих авансах им там постоянно всего не хватает. Поэтому у них вот такая история, что с одной стороны доходы очень сильно упали, с другой стороны повышение налогов несет вред попыткам восстановить экономику. С третьей стороны, они недооценили те военные расходы, которые нужны, им придется это все повышать. Поэтому, ну, понимаете, вот здесь ничего, возможно, не будет быстро. Система обладает определенными ресурсами еще до сих пор, да. Но есть просто законы физики. То есть, я думаю, все понимают, что она в перспективе вот этого всего дела не выдержит. Поэтому здесь еще раз, надо проявлять терпение, надо проявлять упорство. И видно, что трудности многочисленные по широкому набору фронтов у Путина уже есть. Нам надо делать все возможное, чтобы они нарастали.
Владимир, но если говорить о энергетике, скажем, власти обещают, так сказать, такой поворот в Азии. Действительно, и Китай, и Индия поддерживают российскую энергетику, покупая нефть, собственно, по, конечно, со скидочным ценам, но объемы достаточно велики, и даже некоторые страны пошли на то, чтобы сократить добычу, тоже поддержать цены. В общем, есть какой-то такой интернационал авторитарных, тоталитарных режимов, которые, так сказать, могут на этом фронте помогать Владимиру Путину или нет?
Я бы сказал, есть попытки дергаться с созданием такого интернационала, но видно, что, вот смотрите, здесь первая история, которая произошла. Мы видим, что вот эта глобальная Азия, на которой мы разворачиваемся, отрываясь от Европы, да, она совершенно не готова играть такую роль донора, которую Европа играла в отношении России в последние 30-40 лет. Нам, у нас покупали энергоресурсы с огромной прибылью, нам приносили инвестиции, капитал, технологии, знания, включали нас в международное разделение труда. Азия этого ничего делать не будет и не намерена в принципе. Да? Все попытки там сотрудничать с тем же Китаем в какой-то высокотехнологичной сфере, ничего не получается. Вот совместный проект широкофюзеляжного самолета CR-929, он разваливается. Ресурсы покупать, да, но, как вы верно заметили, со скидкой, при том, что издержки доставки российских энергоресурсов в Азию, они существенно выше, на порядок, я бы сказал. То есть, вот, везти нефть, например, из Новороссийска или Приморска в Индию, ну, это на 10-15 долларов за баррель дороже, чем в европейские порты в Роттердам или Геную, да, а цена там со скидкой, да. То есть прибыли от этого вы получаете существенно меньше. Ну что вы, вот мы на бюджете и видим. Поэтому Азии интересно нас использовать как вот такого ситуативного поставщика дешевых ресурсов. Но давать они нам ничего не будут. Никакие инвестиции не приходят. Капитал нам взамен утекшего западного никто не дает. В технологии российские тоже никто ничего инвестировать не хочет. Да? Нам продают только довольно примитивную готовую продукцию. Поэтому, знаете, вот я думаю, что, вот, как говорят, то, что имеем, не храним, а потерявши плачем, у нас все эти последние несколько десятилетий прошли вот в этом вое и жалобах, типа, ах, какой плохой Запад нас обидел там, обидел здесь. Я думаю, сейчас многим станет очевидна разница вот между Западом и его отношением, который, вот как бы он прагматично себя не вел, но все-таки вытаскивал Россию, чем-то ей помогал. Да? Здесь никто помогать не будет. Пожалуйста, значит, вам китайский москвич за 2,5 миллиона рублей, подавитесь вот этим делом. Вот с чем мы в ближайшее время столкнемся. Так что этот разворот в Азию, он в адекватной замены Путину не приносит, даже близко нельзя на это рассчитывать.
Хорошо, Михаил, как вы видите экономическую картину, которая складывается сейчас, вот, о которой мы начали говорить?
Вот смотрите, я на самом деле согласен с экономической оценкой Владимира достаточно, согласен практически полностью, но есть очевидная разница между Западом и Китаем, и том, как она ведет бизнес, и то, что путинская Россия из мировой бензоколонки превращается в китайскую бензоколонку. От этого, конечно, общество не выиграет, а только потеряет. Другое дело, что нужно разводить две вещи – помогать России и помогать тиранам. Вот России отношения с Китаем. Сближение с Китаем, отношения с Китаем, оно, разумеется, не поможет, жить станет хуже. Другое дело, что как раз история того, как Китай из раза в раз вытягивает тиранов против, например, какого-то общественного восстания, помогает им удерживаться у власти в странах, в которые Китай приходит серьезно и надолго выкачивать ресурсы, вот этот послужной список у Китая есть. Достаточно посмотреть там на череду африканских стран, в которых Китай сейчас присутствует. Кстати, в Латинской Америке то же самое сейчас происходит. Поэтому вот эти две вещи, если развести, то политическая оценка на самом деле окажется куда менее радужной, чем хотелось бы думать, когда мы думаем в категориях, да, о благо России, например. Выиграет ли от этого Россия? Нет, Россия, безусловно, проиграет. Может ли от этого выиграть режим Владимира Путина? Может ли от этого выиграть, и уточню даже, вот тот класс номенклатуры, который он воспитал за 22 года своего правления, который будет дальше хвататься за власть? Вот здесь ответ куда менее однозначный. Да, конечно, Китай может помочь Путину удержаться у власти, точно так же по той же схеме, по которой Путин помогал удержаться у власти, например, Лукашенко во время беспорядков, во время протестов, прошу прощения, в Белоруссии. Вот по такой схеме Китай будет помогать режиму Владимира Путина. Подчеркиваю, не России, режиму Владимира Путина.
Михаил, ну вот поскольку я воспользуюсь, что вы занимаетесь Латинской Америкой, ну вот президент Бразилии стал выступать с некими мирными инициативами, так сказать. Сергей Лавров поехал по странам Латинской Америки, насколько я понимаю, и кроме Венесуэлы, там он в Бразилию должен заехать. Есть ли у властей России шансы заручиться поддержкой там или там, в Африке? Как вы видите это?
Ну, экспертом по Африке я не являюсь. В Латинской Америке, как раз в Бразилии, я сейчас живу и общаюсь, в том числе, с местными оппозиционными силами. Что нужно понимать про Латинскую Америку? В Латинской Америке, в Бразилии особенно, невероятный ресентимент в адрес Соединенных Штатов. Соединенные Штаты на протяжении последних 100 лет спонсировали и государственные перевороты, и участвуют в медийной поддержке выгодных им кандидатов, и это вызывает большую ненависть как у правящего класса, так и у значительной части общества. Поэтому представить себе какой-то формат сближения с Китаем стран Латинской Америки можно, и более того, в странах типа Чили, кстати, в странах типа Бразилии, это сближение давно происходит, но Бразилия — это член вообще БРИКС, и понятно, что в контексте войны сейчас значение этой организации, оно немножко поуменьшилось, но в то же самое время вот эта вот попытка центробежной силы, попытка оторваться от орбиты Соединенных Штатов, чтобы создать какую-то новую альтернативу и таким образом защитить собственную власть на местах, она в Латинской Америке присутствует, и, конечно, избрание Лулы, вопреки тому, что писали в некоторых российских СМИ, это, конечно, большой подарок именно Владимиру Путину и именно мировым тираниям. Напомню, что помимо вот этих комментариев, которые он оставляет по поводу войны на Украине, он принял недавно корабли Иранской Республики Исламской, да, то есть сближение идет и с Ираном в том числе, и все это держится как на ресентименте, так и на попытке опереться на какую-то дальнюю силу для того, чтобы сопротивляться тому, что воспринимается здесь как гегемония Соединенных Штатов.
Владимир, ну вот действительно, эти выходы на новые площадки, которые пытаются проделать путинский режим там, с какой-то антиколониальной риторикой, у них есть какие-то шансы заручиться поддержкой реальной?
Ну, а поддержки в чем? То есть, опять же, мне кажется, это надо обсуждать в практической плоскости. То есть, обнимашки там, безусловно, будут. Призывы, значит, к каким-то мирным переговорам там, безусловно, будут. Ну, а что, та же Бразилия, она пойдет что-то как-то массированно инвестировать в Россию? Там, осуществлять передачу каких-то технологий нам? Да нет, она не будет этого делать. Просто потому, что у стран, вот это сейчас, знаете, как раньше говорили, третий мир, сейчас есть такое политически корректное выражение, глобальный юг, да, у них просто совсем другие настройки в плане своей внешней, в том числе экономической политики, у них нет вот никакого представления и понимания о том, что нужно реально инвестировать в будущее других стран, в построение там нормальных обществ, нормальных экономических систем. Они действуют только узкопрагматично. Вот тот же Китай, например, с его проектом «Один пояс, один путь», они инвестируют только в те вещи, которые им приносят очень конкретную отдачу. Они никогда не инвестируют в целом в развитие и прогресс каких-то обществ, государств там, и так далее. В принципе, это вот как раз и есть вот эта неоколониальная политика. Но неоколониалист, неоколониалисту, он, может, глаз и не выклюет. Но, в принципе, мы там помним, чем в 1914 году такая модель закончилась, когда вроде у всех были как бы нормальные отношения, но потом вдруг они решили что-то между собой поделить. Поэтому вот все эти отношения, какой-то гармонии они не ведут, они ведут к тому, вот они к чему ведут. Что вот Михаил говорил про Китай, что он там всех спасет, да надорвется он. Надорвется. У Китая огромные экономические проблемы. Какого-то быстрого, радужного выхода, значит, после снятия ограничений по нулевому ковиду мы не видим. Там все очень непросто. И вот свежая, например, информация от Financial Times, что они посчитали, что они от вот этой программы «Один пояс, один путь», такой глобальной проекции политико-экономического влияния Китая, они 100 миллиардов долларов убытков списали из триллиона инвестиций. То есть 10% уже гарантированно потеряли, возможно, потеряют больше. Вот это вот представление, и какие у них там пузыри долговые на рынке недвижимости и прочее в Китае, это можно там, кто интересуется, подробно почитать. Поэтому, в принципе, все эти танцы, значит, с волками, и все, что то, что Лула, вот это вот, значит, новый бразильский президент там исполняет, и Путин то же самое. У этого есть одна очень простая подоплека. Да, действительно, они вот думают, что будет какой-то такой глобальный антизападный альянс во главе с Китаем, и Китай всех спасет. Будет что-то кидать им, какие-то кости Китай, потому что ему, конечно, выгодны вот эти все антизападные, антиамериканские настроения, правительства и режимы, но не хватит у него ресурсов на глобальный антиамериканский альянс. Все это дело обречено, не говоря уже о том, что какой-то эффективной экономической системы все вот эти вот борцы с Западом, они в общем и целом создать не в состоянии. Китайская модель была построена на импорте самых примитивных институтов рыночного капитализма. И вот когда они все, что могли, выбрали, это все дело, очевидно, уперлось в потолок. Поэтому да, они, конечно, будут сейчас пытаться какой-то антизападный альянс из себя изобразить, но глобальной исторической перспективы у этого дела никакой нет.
Ну, вот если вернуться к проблеме санкций, там уже 10 пакетов, которые введены, Владимир, ну вот сегодня, например, Польша предлагает ограничить, так сказать, следующими пакетами, значит, там, сотрудничество в ядерной энергетике, прекращение импорта нефти из России по нефтепроводу «Дружба», отказаться полностью от российского газа. То есть будут ли эти санкции углубляться?
Будут, да. Сейчас большая дискуссия на эту тему идет, потому что оставили несколько очень серьезных потоков валютной выручки. Прежде всего, скажем, это экспорт цветных металлов, это до 20 миллиардов долларов в год. Это все, что делает Росатом, то есть общий экспорт продукции и услуг атомной промышленности, это порядка 10 миллиардов долларов в год. Ну и там есть много еще чего, там драгоценности всякие, алмазы и прочее. То есть у России есть большая часть статей экспорта, которые пока не под санкциями. И там отдельные европейские страны выступают против, там та же там, Венгрия с Болгарией по атому, Бельгия по алмазам. Ну и много еще там по каким позициям. Но очевидно, что вот многие политики, например, у Франции очень сильно поменялась в последнее время позиция по атомной энергетике. Они, в принципе, уже не, у них нет жестких возражений по санкциям против Росатома. Это такой тектонический сдвиг. И я думаю, что многие понимают, что вот всем не нравится эта затягивающаяся война, но при этом Путин продолжает получать кучу денег с западных рынков. И многие позиции для него не закрыты, он продолжает экспортировать и торговать. Вот это вот раздражение нарастает, поэтому я думаю, что новые раунды санкций будут. Я примерно уже их обозначил. Здесь, знаете, ключевой такой момент, который в Европе обсуждается, это как будет Турция себя вести после майских выборов. Потому что есть большая вероятность, что если турецкая оппозиция выиграет, она присоединится к санкциям, а Турция стала ключевым каналом вот и обхода санкций, и просто вот получения потребительского и промышленного импорта, который мы потеряли из-за прекращения отношений с западными компаниями. Да? Вот. Поэтому здесь, в принципе, все это кольцо будет дальше сжиматься. Я думаю, что новые пакеты там санкционные могут быть очень серьезные.
Михаил, что вы скажете? Будет ли система санкций ужесточаться, так сказать, против тех, кто, так сказать, помогает обходить, вводиться будут какие-то дополнительные меры? Ну, в общем, ваш взгляд на ситуацию.
Ну, у меня мое отношение к санкциям известно. Мне кажется, значительная часть санкций, которая была введена против экономики России, на самом деле играют на руку Владимиру Путину. Не все, разумеется, и стоит об этом поговорить отдельно, но значительная часть играет на руку Владимиру Путину, помогает ему мобилизовать те остатки экономики, которые в России остались, помогает ему удерживать людей на территории России. Поэтому, если эти санкции будут вводиться, то давайте надеяться, что они все-таки будут ударять именно по режиму, а не по людям, и не воспитывать в том числе в них и зависимость еще больше от режима Владимира Путина и ресентимент. Что касается исторической перспективы, про которую сказал Владимир, мне кажется очень опасным говорить вот в категориях, вот в подобных категориях, да, глобальная историческая перспектива. Потому что, да, в глобальном плане Китаю может не удастся построить большую альтернативу, альтернативный полюс тому пакс американо, который построили американцы 100 лет назад. Но в то же самое время, на протяжении там многих десятилетий, Китай может и поддерживать своих каких-то союзников, и ломать жизни сотням миллионов человек, то, чем занимался Советский Союз, например. Да? Про Советский Союз можно было сказать то же самое. Вот создать в глобальной исторической перспективе альтернативу американскому миру Советскому Союзу не удалось. Но при этом настоящее горе Советского Советский Союз принес и в страны типа Кубы, которые до сих пор это переживают, настоящее горе принес в страны Юго-Восточной Азии, где произошли спонсируемые Советским Союзом революции. Вот эту роль Китай в следующие несколько десятилетий играть, безусловно, будет. И какую роль он сыграет в России, это большой вопрос. Да, в конечном итоге Владимир может оказаться прав. В конечном итоге надорвется. Но вот до этого момента, когда Китай надорвется, пройдет очень много времени, и погублено будет очень много жизней. И вот это списывать со счетов нельзя, на мой взгляд.
Владимир, ну а кто выигрыш от нынешней ситуации? Может быть, действительно какая-то часть правящего класса готова построить такой православный Иран?
Да никакого. Вот, я не знаю, откуда это берется. Вы посмотрите на любой соцопрос, и вы увидите, что количество россиян, для которых религия играет важное значение в повседневной жизни, их там 20%. А не больше. Людей, которые ходят в церковь на религиозные праздники, ну, там идет очень жаркий спор между МВД и РПЦ. Там, значит, МВД говорит, что 3 миллиона пришло, РПЦ, что 6. Вот типа такого, да. Дальше там, значит, по всем этим консервативным ценностям, Россия там абсолютный лидер по абортам, там, и много чего еще. Поэтому мы здесь, я думаю, что вот тоже здесь идет какое-то нагнетание такое. Российское общество привыкло к вот этим потемкинским деревням и потемкинской идеологии, которые все там на словах исповедуют, а на деле плевать хотели. Нам надо смотреть вот на это, что у них нет никакой фундаментальной идеологической основы в обществе. И в целом, я вот, знаете, вижу такое, вот у нас сегодня в этом разговоре проскальзывает, да, что да, конечно, можно с утра до вечера заниматься тем, что вот говорить, да, Путин еще убьет кучу народу, да, будет там еще куча всяких трудностей, да, много кого посадят, будет усиление репрессий. Ну, будет. Но есть возможность выиграть у этого всего? Есть. Поэтому говорить надо об этом. Я вот, Михаил говорил про успокоенность. Я вот оглядываю, там, глядя на себя и на там, окружающих, и на людей, которые в России, там, мы ежедневно с огромным количеством общаемся, я успокоенности не вижу. Я вижу чрезмерную запуганность. Нас всех посадят, нас всех убьют. Будет всю жизнь бесконечная Ирано-Северная Корея православная какая-то там, да? Не будет этого. Вы так никогда слона не продадите и не выиграете. Если вы будете... Конечно, это то, что называется safe bet такой, когда идет нисходящий ужесточающийся тренд, сидеть и говорить, да, вот все так будет всегда, мы ничего не сможем, всех посадят, всех убьют. Да, это вы себя этим как бы приподнимаете, потому что вы идете в тренде и говорите, вот... Значит, там я же говорил, что будут более длинные сроки, будет больше.
Владимир, а давайте мы на людей посмотрим. Они вот не видят, например, проблемы экономического кризиса, который вы видите.
По крайней мере, я его не ощущаю, наверное. Да, судить за всю страну сложно, не могу сказать. Но я думаю, текущее положение, да, и те действия, которые делает наша страна, наверное, рано или поздно к этому приведут, если ничего не изменится.
Живя в Москве, я ничего не почувствовал. Но я здесь недавно живу, вот, так что я даже не могу сказать, потому что у меня не с чем сравнить.
Вообще я не экономист, поэтому, собственно говоря, я не знаю ни критериев экономического кризиса. Опять же, кризис он в экономике, а повседневная жизнь, как бы, ну, я особо не замечаю.
Я получаю пенсию, вот, ну, как-то выживаем. Цены, конечно, выросли. Но, тем не менее, живем.
Просили, чтобы люди разумные, чтобы не было дорого, чтобы миллионы не вывозили. Миллиарды вывозят. Воровство наверху, прикрытое.
Нет, кризиса нет. Не просто, но кризиса нет.
Ну, я не экономист. Но мне кажется, что есть.
Ну, на мой взгляд, она всегда этот экономический кризис был. Ну, по нашему государству не видно, что нам что-то решают. Поэтому и не вижу никакой положительной динамики.
Владимир, ну что скажете? Есть кризис, будет он? 30 секунд на
реплику. Если вы хотите узнать, что люди реально думают на эту тему, вы посмотрите форумы и комментарии вот перед 24 февраля прошлого года. Потому что по всей стране стоял невероятный вой, что зарплаты нищенские, цены все время растут, куча нарастающих проблем и так далее. И вдруг... С началом путинского вторжения вдруг все начали говорить, Нет у нас никакого кризиса, а ситуация-то еще при этом ухудшилась. Да? У нас все прекрасно, у нас все замечательно, мы здорово выживаем. Но ежу понятно, что это просто такая психологическая защитная реакция, шапочка из фольги. Все понимают, что происходит для папы что-то важное. Значит, надо спрятаться в ракушечку и не отсвечивать, и ни в коем случае не критиковать. Но реально-то, вот если просто посмотреть на реальные показатели, посмотрите, сколько стоят подержанные машины, иномарки в интернете, да? Ну, и сколько стоят запчасти сейчас, да? Насколько упали продажи смартфонов? Ну, и много еще, там я могу много индикаторов приводить, поэтому... Мне кажется, что сейчас людей спрашивать в лобовую, вот вы получите такой ответ, нет, у нас все замечательно. Да?
Ну и мы его и получили. Знаете, Владимир Милов, Михаил Светов были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода».